начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос «В чем смысл жизни и бытия?».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире начинается передача «Собеседник». А у микрофона сейчас ведущая передачи Ирина Чернова. Скажу, что с 30 августа в Москве начался и пройдет по 8 сентября 11-й по счету фестиваля отечественного кино «Московская премьера». В его программу войдут дебютные, короткометражные и полнометражные картины. В этом году на фестивале состоится премьерный показ фильмов «Великолепная семерка МК». Правильно, Андрей?
Да.
Ну, вот я сейчас скажу, что вместе с нами кинорежиссер, актер, композитор Андрей Богатырев.
Добрый день.
Я начала с такого сообщения, потому что на кинофестивале пройдет показ долгожданного фильма «Иуда».
Да.
Андрей, вы сразу же подскажите, где и когда, и во сколько?
Он будет 7 числа, один показ будет в 13:00 в Доме кино, а второй показ будет в 16:00 в Доме кино, в Большом зале.
Действительно, долгожданный фильм, потому что после наших предыдущих разговоров и бесед с вами, Андрей, были просьбы от радиослушателей, не только от москвичей, но и из других городов России, подсказать, где можно увидеть этот фильм. Вообще, можно в интернете его найти?
Ну, пока нет. Он же пока должен по фестивалям поездить, там, сям, а потом уже в интернет.
Ну, мы сегодня поговорим и о фильме, и о вопросах, которые в нем поднимаются, ну, и вообще об актуальных вопросах сегодняшнего дня, и, конечно же, о вечных ценностях. С нами сейчас пастор Русской Библейской Церкви Московской, первый заместитель председателя Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов Евгений Бахмутский. Добрый день, Евгений.
Да, благодать и мир всем радиослушателям.
Вы с нами, связь отличная.
Слава Богу.
Да, слава Богу. И слава Богу, Евгений, за то, что вы смогли присоединиться вот сейчас к нам. Ну, я еще добавлю, что Андрей Богатырев, автор многих картин, документальных картин, пишет музыку для фильмов, лидер и вокалист московской рок-группы «Тут». Дебютный полнометражный фильм привлек внимание прессы и принес несколько наград на фестивалях. Что-то еще, Андрей, добавите?
Да нет. Ну, я занимаюсь всем. Всем, чем нравится. Может быть, буду садовником через некоторое время. Там. Люблю там, покушать. Нет, так что...
Нормальный человек. Хорошо, тогда перейдем к рассуждениям. Итак, фильм «Иуда». Ну, не так давно вы у нас уже рассказывали, что вас впечатлило произведение Леонида Андреева, которое вы прочитали, «Иуда Искариот». Андрей, ну вот, может быть, еще какие-то подробности вы сейчас напомните, почему именно по этому произведению вы сняли фильм? Вам понравился главный герой? Или что?
Ну, вы знаете, тут целый набор, так скажем, разных проблем мне понравилось в произведении Леонида Андреева. Во-первых, Иуда, его неоднозначность, его глубина, которую Андреева подана все-таки по-новому.
Потому что другой, необычный взгляд.
Ну да, до этого Иуду он как? Ну, продал. Хотя я думаю, что сразу пошли среди гностиков, а позже и среди более современных авторов, там, конца 19 века, уже пошли размышления по поводу неоднозначности вообще поступков, неоднозначности человеческих мыслей и так далее. И Иуда в данном случае очень интересная фигура, потому что он максимально неоднозначный. Его поступок я расцениваю как в итоге положительный, вот. И этим, наверное, и фильм интересен, тем, что он по-новому представляет Иуду.
Мне кажется, вот основная новизна представлена ближе к концу произведения, ну и фильма, когда вот Иуда раскрывается, ну вот почему он совершил такой поступок. Ведут Иисуса, и он ожидает, что сейчас вот вся эта толпа, все набросится на стражу, в общем-то, отнимут Христа.
Да нет, нет, он, наверное, на это, понимаете, я пытался сделать персонаж, в котором очень много всего борется. Он такой довольно современный персонаж, потому что, как в каждом из нас, борется огромное количество разных мыслей, идей и надежд. Мы все очень неоднозначны. Поэтому, конечно, он, с одной стороны, он не хотел, чтобы, ну, по крайней мере, я так мыслю, он не хотел, чтобы Иисуса, условно говоря, убивали. Но, с другой стороны, он к этому и подводил. Чтобы Иисус смог взять на себя все то, о чем он говорил, взять на себя грехи людей и пройти этот путь до конца.
Вот. Но он осуждает или вот как-то рассуждает с учениками, почему все-таки они смогли допустить?
А это уже их вина, это уже отдельный разговор. Он ведет уже с остальными учениками или со сторонниками Христа, где вы были, когда его казнили, где вы-то были.
Да, в общем-то, и ученики, и другие тоже люди, которые восклицали, как Евангелие говорит, «Осанна Господу», когда он въезжал в Иерусалим, и вот они все смогли допустить казнь.
Понимаете, Иуда, он раскрыл, как бы, может быть, это так прозвучит пафосно, но маски, раскрыл маски всех людей. Одни не стали его до конца защищать. Вот. Другие его распинали. Вот. Сам Иисус смог пройти свой путь до конца, вот, и все это выдержать. То есть, условно говоря, здесь некая такая матрица мира представлена, что, к сожалению, тех, кто может пойти за Христом, таких людей очень мало. Вот. А все остальные, независимо от того, что они верят, они довольно подвержены разным таким агрессивным каким-то тенденциям. Взять человека и прибить, даже толком непонятно за что, кресту, вот, и так далее.
Евгений, пожалуйста, вот присоединяйтесь к нашему разговору. Я вас сейчас прошу вот поделиться своими мыслями. Ну, сначала спрошу, вы читали? Ну, вероятно, не читали книгу, и фильм еще не успели посмотреть.
Ну, вообще, я очень благодарен за то, что вы пригласили меня в эфир, хотя это было не так просто. И вообще рад, что могу слышать и режиссера. Так что большое персональное приветствие Андрею. Мы пока лично не знакомы, но я надеюсь, мы с ним попьем как-то чашечку чая или кофе и пообщаемся.
Хорошо, и вам тоже посылаю приветствие.
Да, принимаю. Конечно, фильм я пока не смотрел по объективным причинам. Книгу пролистал. Почитал критику. И, конечно, мне очень понравился сам посыл режиссера. Потому что, как он сам говорит в интервью, то, что главная или одна из основных идей была показать нужду или необходимость, что нам нужно бороться с формализмом, нам необходима разумная вера, обоснованная вера, и это крайне важно и актуально сегодня.
Это одна из тоже основных таких пунктов, за которые я взялся вообще этот фильм снимать. Потому что некий формализм в обществе у нас присутствует. Но он всегда был на самом деле. И 2000 лет назад он был, и сейчас он есть. Это некое формальное проживание жизни по каким-то определенным ритуалам, суть которых многие даже и не знают.
Но я хочу повернуться все-таки вот к глубине сюжета об Иуде в художественном произведении, в художественном фильме. Евгений, вот интересно, что вы думаете? Мне показалось, что авторы показывают словами Иуды, что и мы сегодня все виноваты в том, что казнили невинного, казнили Сына Божьего Иисуса Христа. Ученики промолчали, люди промолчали, допустили. Ну, таковы и мы сегодня.
Вообще, конечно, я вот в некотором смысле сожалею, то, что я сейчас не нахожусь с вами в студии, что смотреть глаза в глаза, да, и вот иметь такую беседу. Давайте я выскажу несколько мыслей. Это, правда, очень сложный вопрос. С одной стороны, он прост, с другой стороны, очень довольно сложный. И ответ, который дает, по крайней мере, христианская ортодоксия, это не примитивный, не поверхностный ответ. Но буквально несколько штрихов таких. Во-первых, на самом деле все мы не просто в определенном смысле, а мы на самом деле все Иуды, потому что все мы предали Христа. В своей жизни на каком-то этапе мы каждый пошли своей дорогой, очевидно, отвернувшись от Божьих путей, и поэтому-то Христос пошел на крест, чтобы умирать за грехи всех, всех людей, всего человечества. Поэтому все мы, на самом деле, оказываемся иудами. Но когда мы смотрим на Иуду, мы замечаем себя, и нам не хочется сказать, что мы же совсем такие плохие. Нам хочется порой найти некое оправдание поступков. Ведь у нас у всех есть врожденное такое естественное сострадание к тем, кто, может быть, раскаивается, или нам кажется, что не все так однозначно. Тем более мы уже преодолели век модернизма и вошли в постмодернизм, и нам кажется, что уже нет абсолютной истины, все как-то относительно. Нам хочется переопределить привычные понятия, противостоять существующей системе. И вот Иуда кажется вот чем-то особенным, таким вот важным. И здесь, наверное, я бы сказал, что Иуду надо читать таким, как он есть. А вот то, что мы видим или нам кажется, можно читать не обязательно через Иуду. Мы можем это видеть в жизни других людей. И, может, нам не стоит переопределять Иуду. Он есть такой, какой он есть. В конце концов, и оценку ему дает сам Христос. Евангелие мы читаем. Мы же не будем с вами сейчас говорить, что Гитлер молодец, что он поубивал там 6 миллионов евреев. Благодаря Холокосту евреи смогли построить государство Израиль. Поэтому мы не можем сказать, что Иуда такой молодец, что благодаря ему Иисус пошел на крест. Но вот эта ситуация заставляет нас задуматься над другими вопросами, которые тоже стоит обсуждать. И я думаю, что этот фильм, он как раз эти вопросы поднимает.
Евгений, а если вот все-таки еще посмотреть с богословской стороны, все-таки вот почему допустили ученики, допустили люди, и Иуда тоже допустил, кажется, человек, который соприкоснулся с Богом, был рядом с Сыном Божиим, неужели из-за 30 серебряников? Нет, конечно, в это не верится никак. Почему все-таки это состоялось? Потому что на это была все-таки воля Божия?
С одной стороны, надо сказать, что
люди
да,
не могли сопротивляться.
На самом деле, да, из-за 30 серебряников. Вот нам, знаете, нам не хочется просто вот эту вот правду, что ли, заметить. Вот сегодня в нашей стране совершается просто огромное количество абортов. Это больше, чем в какой-либо стране мира. То есть буквально в нашем городе убиваются 1000 младенцев на вот разные стадии развития плода. И мы же молчим как общество. Мы же не решаем эту проблему. У нас сегодня бедность просто безумная. Разводов 80%, вот на 100% семей. Это страшное дело. Наркомания просто бушует. И мы видим это, что наше общество само себя убивает. Мы сами себя убиваем, в наших глазах убивают. И мы молчим. К сожалению, потому что кому-то может комфортно, кому-то быть хорошо. И получается, что 30 серебряников нам вполне достаточно. Вот это такая вот жестокая реальность. Это не то, что прям Бог заставил Иуду это сделать. Это был его личный выбор. У него были свои интересы, свои правила. Вот об этом можно говорить сейчас в этой передаче. Почему так? Но реальность такова, что, к сожалению, как в известной фильме была фраза «Ничего личного, только бизнес». Вот сегодня, к сожалению, вот этот меркантильный интерес превалирует. Либо личный комфорт, либо личный интерес, либо личное ощущение, чувство, и там, в конце концов, даже материальный достаток, приводит к этим последствиям. И это, к сожалению, парадигма жизни и нашего общества в целом, и даже в общемировом масштабе.
Ну тут я как раз не согласен, потому что я считаю, тут и фильма у меня был слоган «Каждый должен пройти свой путь». Можно сколько угодно бегать за девушкой, которая хочет сделать аборт, и говорит, нет, все-таки не делай. Но это должен быть ее выбор, это ее путь. Если она сделала, значит, она посчитала это нужным. И значит, может быть, через 10 лет она об этом пожалеет и раскается, а может быть и нет. Это будет ее путь. И что касается Иуды, то тоже все неоднозначно.
Андрей, а вот можно сразу уточнить, это ее путь, если она скрыла от отца ребенка. Но если он на это согласен, это уже путь решение и того, и другого.
Я сейчас тут вы так это уточнили. Это понятно, само собой. Если это вдвоем решили, значит, это вдвоем несут ответственность. Если она решила одна, значит, она несет ответственность. Это ответственность каждого человека перед самим собой и перед Богом. Что касается Иуды, то для меня, конечно, это именно не из-за 30 серебряников, поэтому иначе бы я не взялся за этот фильм, потому что для меня это как раз очень, вот то, что мы говорили, постмодернизм, да, это это вот именно персонаж этой эпохи. И поэтому именно сейчас, то есть те, кто предвосхищали, так скажем, такие как Леонид Андреев или Борхес, эту проблему, и вот только сейчас она до нас, мне кажется, дошла, дозрела в полной мере, и сейчас можно об этом говорить серьезно, потому что, на мой взгляд, Иуда осознанно предает Христа не из-за денег, и делает это очень по-честному, он берет эти деньги, он делает все как бы официально, правильно и грамотно, но он таким образом, да, я бы даже сказал, не предает Христа, а предает его людям, чтобы те решили, что с ним делать. Более того, сам Христос идет в руки людям. И это определенная такая акция, я бы сказал, потому что, ну, Христос каким-то чудесным образом уходил. А ты его же давно могли как-то там взять, когда он ходил. Могли, не надо его предавать, что его там найти, господи, это запросто. Поэтому здесь в данном случае это некая акция, такая официальная акция передачи в руки людей, чтобы они решили, что с ним сделать. А, и он взял на себя, мне кажется, вот, такую вот, вот такой вот крест. Иисус. И это была некая закономерность. Что говорить насчет Гитлера? Вы знаете, если человек идет осознанно на какой-то вот такой поступок, осознанно, то это своего рода тоже как бы путь. И мы не должны говорить, что Гитлер хороший, но мы должны с ним бороться. Но мы должны понимать, что это как бы его ответственность, Гитлера, перед Богом, перед миром, так же, как и Иуды. Вот.
Эти слова мне нравятся. Они более такие взвешенные. То есть мы можем осудить поступок и в то же самое время указать на то, что это личная ответственность того человека. Вот если, видите, я прочитал, вот, прочитал сейчас книгу, да, финал такой, немного почитал описание фильма. И показано, что Иуда в конце концов меняется. Он находится Христом, и он меняется.
Иуда, безусловно, да. У меня происходит изменение. Понимаете, Иуда для меня был персонаж, который все попробовал в этой жизни. Он такой мега опытный человек. Он уже все, ему даже ничего не интересно. Но вдруг он встречает Христа. И когда Христос передает ему сумку, которую тот своровал, он ему говорит: ну, если хочешь, ну, бери, иди. И этот поступок его, он никогда с таким не сталкивался, Иуда. То есть это для него некое удивление. Что ж такое? Это то, что я еще не видел в этом мире, который я считал безнадежным. Иуда считает, что мир обречен. Но вдруг он сам является одним из оружий, так скажем, этого мира, причем очень опасным, потому что Иуда — это такой прямо вор-убийца, то есть он прямо все умеет, это андреевский именно образ Иуды. И здесь речь идет о том, что вдруг его удивил Христос, и он считает, что вот она надежда этого мира. Иисус Христос. И как сделать так, чтобы люди к этому прислушались? Как сделать так, чтобы все это сработало, чтобы мир обрел спасение? И поэтому, на мой взгляд, он становится неким соавтором Иисуса Христа. Он находится неким, в нем работает в некой связке. Знаете, как плюс и минус, знаете, как там, я не знаю. Это некая такая их двойственность, Иуда и Христос. Они неразделимы. Все остальные – это определенное такое, не знаю, это уже все мы, наверное, больше. Все остальные – Фома, Петр – это разные пути людей. А вот Иуда и Христос – это некие два таких абсолюта. Только один дошел до этого своим опытом, а другой был абсолютом изначально.
Ну, это в произведении и в вашем фильме. Как-то Евангелие мало об этом говорит, мало говорит.
Вы знаете, Евангелие вообще, на мой взгляд, об этом особо-то и не говорит. Когда я все это изучал, там, ну, у Иоанна есть там одна какая-то заметка об Иуде, что сказал он это не потому, что был там хорошим, а потому, что был вор и так далее. Ну, есть очень мало, очень скудно об Иуде сказано. Поэтому все остальное может быть, так скажем, в наших размышлениях.
Кстати, Андрей, вот вы упомянули о воровстве Иуды. Вот, мне кажется, замечательно описано это в книге, когда разгневанный Петр схватил Иуду за ворот и почти волком притащил к Иисусу. Испуганный тот, побледневший, даже не сопротивлялся. И вот реакция Христа. Христос говорит про Иуду: он наш брат, и все деньги его, как и наши. И если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуюсь. Иуда наш брат, вы тяжко обидели его, так сказал учитель. Ну и потом каждый подошел и поцеловал, извинился перед Иудой, поцеловал его.
Ну, это, опять же, очень иллюстрирует то, что происходит, потому что ученики самостоятельно решения не принимают. Даже основываясь на учении Христа. Ну, по крайней мере, это Леонида Андреева версия. Ну, то есть, Христос сказал, они поцеловали. Христос не сказал, они бы не поцеловали. Вот в этом как бы проблема. А Иуда принимает решение сам.
Ну да, это очень, на самом деле, похоже нашему такому привычному, может быть, стереотипу, что вот есть хорошие мальчики и девочки, которые просто живут в парадигме определенной, они рабы системы, угу. А есть такие вот интересные люди, такие вот хулиганы, такие вот девчонки-оторвы, которые вот настоящие на самом деле, они живут. И на самом деле отчасти вот эта система конформисты, нонконформисты даже может быть справедлива на самом деле, но я еще раз отмечу то, что эта попытка может переопределить Иуду. И я бы не обязательно бы даже сказал бы, что вот эта книга, этот фильм, они о библейском Иуде. Они о неком образе человека, но не обязательно напрямую связанные с библейским повествованием. Это просто, может быть, оттолкнулись от библейского повествования, переопределили вещи и стали говорить. Я бы не рассматривал бы вот этот фильм и даже книгу через вот призму христианской ортодоксии, потому что мы все будем натыкаться на... Ну, несоответствие вот тех реалий, которые есть в Евангелии. Я не говорю сейчас про традицию христианскую, даже просто реалий, которые есть в Евангелии. Потому что же Господь Иисус, например, однажды сказал, и Марк об этом пишет, «Сын человеческий идет, как написано о нем», это, по-моему, 14 глава, «но горе тому человеку, которому Сын человеческий предается, лучше бы тому человеку не родиться». Вот так думал Иисус об Иуде.
Вы знаете, тут я как бы, опять же, с вами не соглашусь. Угу. Я считаю, что, знаете, вот был, вот предположим, я причем в этом не до конца уверен, признаться честно, хотя я верю в Христа, вот именно верю и люблю Христа, и, в принципе, верю в Бога, я как бы человек верующий. Но я считаю, что все это такая полумифология. То есть был Христос, он сам ничего не писал. А потом было огромное количество точек зрения на его жизнь и на то, что он говорил. И все, что мы имеем, это все точки зрения. Ну, условно говоря, пройдет еще 2000 лет, и вот нашу программу на радио Теос, да, тоже как-то запишут, да, и вот будут как-то считать, что мы более авторитетны, чем те, кто жили 2000 лет, ну, как бы в будущем, да, вот там. Поэтому здесь Марк Ли, который вообще не являлся учеником Христа, насколько я знаю, или Лука, или там это все это писалось, ну кем это писалось, что, чего, я не могу проверить. Я этому не до конца верю, не до конца доверяю. Я опять же считаю, что у меня своя ответственность перед Богом, и я должен до всего доходить своей головой. И если я попаду в рай.
Отлично, Андрей, я уже здесь записал три темы, которые будут у нас вместе на первой нашей встрече.
Да, понимаете, то есть, когда я попаду к Богу, то он меня спросит: а вот ты что сделал, что думал? Я не смогу ссылаться на кого-то другого. Я могу только сказать так, я думаю так, и я прожил жизнь так. Единственный мой ориентир, причем такой туманный, потому что непонятно, что же он точно сказал. Например, гностики считают, что он немножко был таким, а там вот более классическое, так скажем, вот христианство считает, что он был другим. А я, например, очень люблю, я очень много читал этих текстов гностических, да, там. Тут тоже есть Евангелие от Иуды, да, Евангелие от Марии. Там огромное количество всего. И поэтому то, что выбрано неким путем, и то, что выбрано некой догмой, это просто до этого дошли люди, такие же, как мы с вами.
Ну, вопрос действительно, он серьезный, интересный. Евгений, вот вы можете ответить?
Ну, мне очень нравится мой собеседник. Я еще раз отвечу, что мне сожалею, что я не в студии вместе с вами сейчас. Вот. Но что я могу ответить? Это хороший вопрос. Вопрос авторитета. Вот где у нас есть отправная точка? Вот что есть авторитет? С одной стороны, конечно, можно сказать, это вот наш разум, это вот мы сами. Но мы, если достаточно честно с собой, то мы скажем, что наши мнения, позиции, меняются, иногда становятся противоположными. Поэтому просто полагаться на свое личное восприятие – это опасно. Но нужно своим восприятием доходить, копаться до истинности. Ну, например, я могу сейчас забраться вот на здание, где находится мой офис, и сказать, ну, нет никакого закона всемирного тяготения, и прыгнуть вниз. И все, я упаду. То есть есть некие абсолюты, которые я могу проверить. И я могу узнать, так ли это или нет. Когда мы говорим уже про Библию, да, говорим о текстах Писания, то там очень много тоже тестов. Например, даже говоря про вот эти древние работы, мы скажем, что это прекрасно, что, например, та же наука текстология, которая изучает все эти древние манускрипты, скажет, что Библию не переписывали. А те работы, которые даже тоже Евангелие от Иуды, это книги, которые датируются уже много позже. После уже живых людей, которые были свидетелями.
Ну, не так уж намного, но там это говорит о втором веке, или там, то есть 150-й год, то есть это спустя где-то 100 с чем-то лет. В принципе, многие тексты и классические, так скажем, в Евангелии, они тоже датированы там не сразу после, так скажем, всех событий, они тоже там лет 70. Например, самое, по-моему, древнее, это от Иоанна, по-моему, оно, по-моему, 80-м годом или каким-то таким датировано.
Вот уже приходит сообщение через наш сайт. Давайте мы напомним, что можно и позвонить, хотя уже вот сразу есть и телефонный звонок. Пожалуйста, говорите. Вы сейчас
добрый день.
В прямом эфире.
Добрый день. Уважаемый Андрей, меня зовут Григорий Иванович. У меня два вопроса. Вот по фильму, вы знаете, у вас Иуда очень страшный, какой-то весь в болячках и прочее, прочее. Вот у меня вопрос касается вот этот первый именно Иуды. Почему он такой страшный? Вот. Вы что-то хотели показать это? Или
да, сразу могу ответить.
Так представляете, что он в действительности не был таким, он был нормальным человеком, причем с гладкой кожей.
Ну откуда же вы знаете?
Я знаю. Ладно. И второй вопрос. Ведь для зрелищности такого художественного фильма библейского, вы знаете, нужно довольно приличное финансовое обеспечение. И вот хотелось бы узнать, выделяет ли вам кинематографическая наша ассоциация, которая сейчас вот мне неприятно говорить, конечно, как, когда я смотрю, как делят деньги на фильмы, но ведь нужны действительно огромные средства для того, чтобы снимать хороший, полнометражный, художественный, цветной, ну и так далее, фильм. И вот хотелось бы узнать, из каких источников вы умудряетесь там в течение месяца снять фильм. Вы знаете, это вообще оригинально, конечно, и это очень талантливо, что в такой короткий срок вы можете снять фильм. Но откуда для того, чтобы срок сократить и снять качественный фильм, это нужны огромные средства. Скажите, пожалуйста.
Ну, сейчас я вас понял,
понял. Да, вопрос понятный.
Первый ответ – это то, что я уже говорил, что Иуда вобрал в себе все земное, поэтому он такой очень должен был быть земным. И поэтому он такой немножко такой щербатый, такой немножко вобравший в себя землю. Поэтому для меня это такой образ. Он обаятельный очень человек, но как бы он такой вот именно мужик такой, земной мужик такой, да. Потом, значит, что касается второго вопроса, то это деньги выделяются Госкину, а сейчас Министерство культуры. Проходится конкурс, и на этом конкурсе выигрывают какие-то сценарии. Вот наш сценарий победил. И мы, в принципе, много денег на фильм не было. Мы снимали его за довольно компактные средства. И снимали его в стандартные сроки, потому что любой фильм, в принципе, снимается месяц или полтора. Это, в принципе, практически любой фильм, особенно в России, снимается довольно быстро. Но мы его снимали, конечно, в довольно урезанные сроки, потому что снимали на Мальте. А на Мальте снимать немножко дороже. Поэтому нам приходилось работать, ну, пытаться быстрее. И мы его сняли за рекордное количество времени. Это 25 дней. Поэтому вот такие ответы.
Вот, кстати, в произведении Андреева Иуда подчеркивает, ну, старается утвердить, что он красивый. Хотя вот в произведении Андреева.
Наоборот.
Ну, как-то он говорит все-таки.
Он все время говорит, что у него очень безобразное лицо, что у него две разные стороны лица, одна такая, другая
но
такая.
Мне показалось, что он хочет быть красивым.
Да.
Ну, на самом деле, мне думается, что по фильму, то, что я прочитал, это даже важно, чтобы он был в некотором смысле антиподом Христу.
Ну, да, в принципе.
Да, и, в принципе, вот такой, скажем, мужлан, в принципе, вот такой вот парень, он не переживает по поводу внешнего вида.
Да, он такой настоящий такой, мужик такой, вобравший в себя, опять же, грехи мира и все. На нем жизнь должна быть, на лице должна быть жизнь. Поэтому вот он такой вот бы был. А какой он был по-настоящему, я совершенно не знаю.
Да, здесь интересная идея, то, что такой вот грешный, ужасный человек, он хочет спасения, и вот он хочет своего, в конце концов, спасения, вот он выталкивает Христа. Да, на самом деле, есть еще такое вполне объективное предположение, что Иуда предал Христа, потому что он хотел, чтобы царство случилось здесь, на земле, чтобы он в этом царстве имел место. И он видит, что Иисус уже много раз уклонялся от того, чтобы вы сделали царем иудейским. Он прибегает к такой форме, чтобы просто заставить Христа действовать активно.
Да, вы знаете, вот у меня, вы сейчас говорили, у меня родилась мысль, вы знаете, мне кажется, когда Христос говорил, и когда за ним шли ученики, то вообще материальный мир, вот наш земной мир, он стал, ну, по крайней мере, для Иуды менее значим. Вот мы все время говорим, предал Христа, да, там вот его там били, там распяли, а по сути-то что плохого произошло с Христом? Ничего плохого не произошло, потому что мы все вечны. Понимаете, в чем дело? Мы бесконечны. То есть это и есть как бы суть христианства. То есть это вечная жизнь. И Христос, он никуда не ушел, он никуда не пропал, он воскрес.
А страдания
в данном случае являются некой платой за то, чтобы обратить на себя внимание мира. Понимаете, в чем дело? И в данном случае Иуда – это некий такой пиар-агент. Он говорит, обратите внимание, пожалуйста. Человек может за вас умереть. Он может за вас умереть? Это вы нифига не можете, а он может. Понимаете? Он вот висит на кресте, вот вы сейчас тут бегаете, да, он крест, он за то, во что он верит, он готов отдать жизнь. Вот какая история.
Но здесь, на самом деле, здесь Андрей, чуть больше, на самом деле, потому что много людей отдавали жизнь за свой народ, там, за друзей, в конце концов. В чем уникальность Христа, что мало того, что он умирает за врагов своих, это представьте себе, допустим, не знаю, там, время нашей страшной Великой Отечественной войны.
Да, понимаю.
Вдруг наши бегут, солдаты не стреляют в этих бедных противников, а наоборот помогают им. Но здесь еще более важно то, что Иисус был единственный совершенный безгрешный человек и личность, и он становится жертвой за грехи наши. Любой из нас бы умер бы и не спас бы никого из нас, потому что смерти недостаточно нашей человеческой, чтобы нас искупить перед справедливым святым Богом.
Ну, это уже, конечно, вопрос, тут это надо... Я вот, единственное, в чем, так скажем, такое свойство меня как сейчас, как личности, я сейчас нахожусь в той стадии, я не готов сказать точно что-то, не готов. Я даже думаю, что когда я буду уже даже очень с пожилым человеком, я не буду готов сказать, что так оно и есть. Я могу только сказать, что так есть для меня на данный момент времени. На данный момент я мыслю так. Конечно, и мне кажется, то есть... Эти вопросы, они настолько субъективные, они настолько действительно каждый должен принять для себя какую-то собственную точку зрения и, конечно же, в ней развиваться. То есть, на мой взгляд, конечно, ну, на мой взгляд, человек может взять на себя очень много, потому что для меня мы все сыны Бога. То есть мы не рабы Божьи, а мы сыны Божьи. Вот в этом, мне кажется, очень большая разница, например, с христианской позицией. То есть, говорят, раба Божий. А я считаю, что мы сыновья Божьи, так же, как и Христос. И Христос является для нас неким, как бы сказать, некой целью, куда мы все можем попасть. То есть, мне кажется, мы все можем стать такими, если мы будем жить праведной жизнью, если мы будем мыслить, развиваться, если мы будем как бы жить в неком добре и замечать многие вещи. Мы же входим по городу, город наш огромен, мы же ни в чем не участвуем. Мы только там на работу, с работы, мы же ни в чем не участвуем. Мы считаем, что 10 рублей кому-то дал, или там котенка молочком покормил, то это типа уже какое-то очень добро какое-то сделал. Это так все, это мелочевка.
Есть телефонный звонок, вот хочется обратиться с вопросом к Евгению. Ну, дадим слово позвонившему. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Меня зовут Изя. Я хотел бы спросить, Андрей, считаете ли вы, что Иуда был просто древним наркоманом? Спасибо.
Хороший такой вопрос. Древний наркоман.
Да, интересно.
Ну, не знаю, может быть, и был.
Евгений, дополните на вопрос слушателя. Слушатели сейчас вопрос.
Ну, на самом деле, у нас нет такого основания сказать, что он был наркоманом. По крайней мере, его действия были вполне осознанные, поступки были такие понятные, поэтому, наверное, он точно не был наркоманом, вероятнее всего. Но то, что мне очень понравилась вот эта идея, которую высказал Андрей, мой собеседник или наш собеседник, это то, что он человек, который попробовал грехи этого мира по полной. Это очень хорошее такое наблюдение. Вот. Но я, знаете, если сказал такую мысль, что на самом деле то, что мы сыны Божии, в определенном смысле, да, мы сыны Божии. Мы сотворены Богом, в конце концов.
Да,
мы
вот
сотворены по образу и подобию, на самом деле, Его. Но вся беда в том, что мы сыны, которые ушли из дома Отца.
Евгений,
это очень важно, сейчас одну вещь скажу. Это как раз очень важно в моем представлении и фильма тоже. Вы знаете, это вот история о блудном сыне. Вот это еще история о блудном сыне. Вот важно, когда человек все-таки, и это важно тоже и в христианской некой традиции, важно иногда совершить грех все-таки, пройти путь, но потом вернуться к Отцу. Вот это как бы очень важный момент.
Евгений, вот может я тоже по этому вопросу еще вот так вот спрошу. Мы основываемся на Слове Божьем, в котором человек называется Сыном Божиим, и даже говорится «Вы Боги», но в то же время есть и слова, что «Ваш Отец – дьявол».
Угу. На самом деле, почему-то я и поясняю, то, что мы сыны в плане нашего сотворения. Но в плане нашей природы, нашей сущностной природы, мы грешники. То есть мы грешники не только по нашим действиям, по нашему выбору, но мы еще грешники с самого рождения. Мы уже рождаемся эгоистами, мы уже рождаемся вокруг себя. Центр нашей вселенной – это мы, не Бог. И поэтому, да, когда Иисус сказал иудеям, что ваш отец – дьявол, он не просто имел в виду, что ваш отец – дьявол только вот вас, евреев. Он показывал, что вот какой твой отец, то ты и делаешь. Вот какая природа у тебя, то ты и поступаешь. И мы не можем приобрести природу Божию просто своими добрыми делами. Нам нужно духовное рождение. Как мы приобрели физическую природу от наших родителей, так и нам нужна духовная природа, которую Бог нам дает через духовное рождение, которое мы получаем через веру во Христа. Тогда мы становимся в полном смысле сыны Божии. И потом, когда мы уже видимся с Богом лицом к лицу, видимся со Христом лицом к лицу, тогда мы уже станем сынами Божьими все, вот навсегда. И в этом отношении, в это чудо есть.
Вы знаете, я в данном случае, ну, во-первых, конечно же, даже и не знаю, как оно на самом деле есть, но у меня такое другое ощущение, у меня ощущение, что нашим миром вот есть худрук. Вот дьявол – это некий худрук. И знаете почему? Потому что он когда-то дал яблочко съесть, мы на это дело купились, и теперь мы, в принципе, находимся в познании мира. Постоянное бесконечное познание мира, а мир постигаем, но непостижим, и мы как бы, ну, немножко так как бы идем к чему-то, а никогда туда не дойти. Никогда не постичь этот мир.
Супер, супер. Мне вот очень нравится слово, которое сказал Андрей. В принципе, так и есть. Писание говорит о том, что люди, это послание к Ефесянам, вторая глава, что люди поступают по обычаю мира, по воле князя господствующего. Вот ну, это он, сатаны, то есть.
Ну да, он как бы разогнал некий велосипед, когда мы поехали. Для меня вообще, если честно, для меня вот сейчас животные, как может быть это странно прозвучит, я потому что вообще так немножко не в христианской традиции размышляю, но они живут в раю. Они живут в раю, я объясню почему. Они живут в полной гармонии. Ну что, например, тигр там съел там антилопу. Это плохо или хорошо? Да это вот просто так оно и есть. Понимаете? Вот так оно и есть. Только человек выведен за рамки этой гармонии, за рамки этого гармоничного мира. Он как бы дисгармоничный человек. Он должен каждый искать что-то свое. Он может создавать. Он может любить. Он может приносить себя в жертву. И этим он близок к Богу. И именно этим он сделан по образу и подобию Бога. Он неким таким маленьким башком является на самом деле. Но при этом мы идем вот неким постижением мира, мы уничтожаем природу, мы для нас существует понятие добра и зла и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы живем в очень сложном мире, в очень сложной системе ценностей. И на мой взгляд, это путь Христа, это путь не развития общества и цивилизации, а это путь некого внутреннего сада и некой гармонизации с природой и гармонизации с самим собой. Вот мне кажется, это вот путь важный. Когда ты можешь любить каждого человека, ты можешь помочь каждому человеку, независимо от того, друг он тебе или враг. И ты даже не мыслишь такими понятиями, как враг. Ты мыслишь только понятиями «брат». И живешь в гармонии вот с этим миром. Вот так для меня вот такой путь именно является главным. Для меня вообще, если честно,
телефон
главный путь...
Телефон прямого эфира в Москве. 8-499-197-22-51. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.com. kp.ru.
Ой, извините, Андрей, что вот так вот перебивкой вас...
Да ничего страшного.
...остановить, но я так почувствовала, что пауза, и надо было напомнить. Да-да-да,
нет, я на самом деле все, в принципе, договорил.
Ну, давайте я тогда еще расскажу, что мы сейчас в прямом эфире, сегодня вторник, 3 сентября, и вместе с нами пастор Русской Библейской Церкви в Москве, первый заместитель председателя Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов Евгений Бахмутский, и режиссер, актер, композитор Андрей Богатырев. Можно воспользоваться и возможностью и позвонить в прямой эфир, задать свой вопрос, поделиться своим мнением. Ну, вот тут вопрос висит, мне кажется, от того же слушателя, который звонил, возможно. Андрей, вот к вам вопрос хочу задать. Такой вопрос. Считаете ли вы проблему наркомании в православном и остальном мире больше по своему масштабу, чем псевдоглобальные вопросы о том, кем нам следует читать Иуду? Вот так.
То есть, что более важно, что ли, я не понял? Что более важно? Не, ну я в данном случае отвечу, что, во-первых, каждый сам выбирает, что для него важно. Во-вторых, все важно. И, в-третьих, опять же, вопрос наркомании – это вопрос конкретно наркомана. Это вот его вопрос. Ему можно помогать, ему можно как-то содействовать в его желании от этого избавиться, если он считает, что он зависим и что это вредит его жизни. Вот как бы вот я, наверное, так, наверное,
отвечу. Ну, вот еще
поэтому
тоже...
для меня это такое немножко, ну, проблема, она такая. Это каждый выбирает для себя сам, как он живет. Угу. Надо, наша задача помочь тому, кто хочет, чтобы ему помогли.
Хорошо, Евгений, вы откликнитесь на вопрос.
Ну, конечно, проблема наркомании – это животрепещущая проблема сегодняшнего дня. Это так, но просто, может быть, сегодня у нас тема, связанная с Иудой, с этим фильмом интересным, с этим, в принципе, интересным режиссером, поэтому мы говорим об этом, и это вполне нормально, это естественно, это правильно.
Ну, вот, кстати, Андрей, еще вот просьба от Елены подсказать, где и когда будет показ фильма. Ну, видимо, вот недавно подключилась слушательница.
7 сентября в Доме кино в 13:00 и в 16:00 в Большом зале.
На Васильевской улице.
Ну да, да, Доме кино.
Угу, Доме кино. Андрей, вот вы в интернете написали, что хотите завоевать мир и изменить его. Каким образом?
Армию набрать и пойти захватывать каждый город. Ну, конечно, это немножко шутка такая, завоевать мир. Ну, просто хотелось бы, как бы сказать, быть услышанным просто. Вот когда что-то делаешь, там, пишешь или снимаешь кино, хочется этим поделиться с большим количеством людей, ну, или с маленьким количеством людей, и чтобы был какой-то диалог.
Вы начали фильм «Иуда» снимать, когда вам было 25 лет, да?
Да.
Там, 26. Ну, совсем молодым человеком. И уже, ну, такие серьезные вопросы.
Ну, а когда их ставить?
Ну, правильно, да.
Когда вот захочется их ставить, тогда и надо.
Я просто вспомнила, читала, не помню, комментарий какой-то, что пророки были молодыми людьми. Евгений, вот вы это подтвердите?
Абсолютно так и есть. На самом деле, ну, большинство даже апостолов Христа были молодыми людьми. Тот же апостол Иоанн, ему было, вероятнее всего, меньше 20 лет. Потому что свою последнюю книгу, книгу «Апокалипсис», книгу «Откровения» написал в 95-96 году нашей эры. Христа распяли где-то 33-й год нашей эры. Даже 36-й, может быть, даже ближе сюда. То разница 60 лет. Сколько лет ему должно было быть, чтобы вот так долго прожить, и да еще быть в заключении на острове Патмос. Поэтому это был совсем молодой человек.
Вот еще хочется обратить внимание тоже на ваше высказывание в интернете, Андрей. Mm-hmm. «Меньше читать, больше думать». Или это девиз ваш?
А нет, а знаете, я сейчас это расшифрую. Вы знаете, люди очень много читают и очень много смотрят, но что из этого они берут, я не понимаю. Мне многие говорят, я вот читал эту книгу, ну, такая, ну, нормальная. Что нормальная? Что к чему, собственно, привело то, что ты ее прочитал, хочется сказать. Или, например, фильм. Ну, я смотрел фильм, мне, ну, не очень понравилось. Ну, и что? Поэтому мне хочется, чтобы качество возрастало. Посмотрел фильм, ну, подумай, или прочитай книгу, и действительно, действительно серьезно отнесись к этому, проанализируй это, и чтобы это независимо от вообще понравилось, не понравилось, это ужасно такая, знаете,
Короче говоря, это фигня. Каждое произведение должно быть некой ступенькой, независимо от того, нравится оно или не нравится. И человек должен быть все равно неким соавтором того, что он видит, независимо от того, понравилось это ему или не понравилось. Он должен от этого отталкиваться, чтобы совершить какой-то маленький перелет, маленькое развитие сделать или большое.
Евгений, вот я бы сейчас попросила вот вас сказать, посоветовать и Андрею, и вот всем, кто вместе с нами, почему надо читать Библию?
Знаете, во-первых, мне очень нравится то, что собеседник наш, человек, который задает вопросы и готов думать, критически мыслить. Ну, почему читать Библию надо? Конечно, простое слово – то, что это просто бестселлер. Это книга всех времен народов, более всего читаемая, продаваемая. Ну, просто неприлично быть жителем планеты и не знать, что написано в Библии. А второй момент – это единственная религиозная книга, которая пишет по-настоящему правду. Правду о человеке, правду о жизни. Она не приукрашивает самые главные герои Библии, включая Авраама, отца веры, Моисея, апостолов, показаны вот такими, какие они есть. То есть они какими-то слащавыми, такими, знаете, штампами, какими-то непонятными схемами, а довольно вот они показаны вот человечными. В то же самое время показан Бог, кто он на самом деле есть и как он нас спасает. Поэтому эта книга, вот единственная книга, вот по-настоящему, которую я могу сказать смело, там 100% правды, там нет лжи, лукавства, хитрости, там написано как есть. В принципе, я даже об этом не проводил ни один семинар, и думаю, что в ближайшее время еще напишу одну книгу на эту тему. Но читать Библию стоит, потому что в ней есть ответы на самые сокровенные вопросы и честные ответы.
Ну, тут я тоже поддержу, правда, немножко по-другому. Я не знаю, правда или неправда написано в Библии, я все это не знаю, но читать надо обязательно, потому что Библия является фундаментом нашей культуры. И как бы оттуда растут все вообще просто веточки практически. Mm-hmm. Вот. И живописи, и литературы, и размышления о жизни во всех ее разных ипостасиях, в том числе вот что связано с Иудой и со всем остальным. Библия – это то, что каждый век интерпретирует немножко по-своему. Да, если там в Средневековье там кого-то сажали на кол, там кого-то убивали, кто-то шел там в походы, да, то сейчас у нас уже другое восприятие того же самого текста. И не факт, что через там 100 лет мы не придем к какому-то еще одному восприятию этой книги.
Но вообще, знаете, еще я добавлю важную мысль, то, что читая Библию, мы на самом деле сталкиваемся с вот Богом, и как вот и в этом фильме показано, в фильме Иуда показано, что он, находясь со Христом, стал меняться. Когда мы читаем Библию, сталкиваясь с Богом, мы тоже изменимся. Невозможно не измениться, когда я пересекаюсь вместе с живым Богом.
Ну, это поддержу. На самом деле, мне кажется, что очень многие произведения искусства изменяют человека. Вот, и Библия, конечно, это огромная глыба. Ну, с таким же успехом, между прочим, очень многие вещи меняют людей. Там, например, Толстой может поменять человека, или там Тарковский. Тоже может. Это все является неким отголоском, на мой взгляд, большого, безграничного, божественного какого-то огня, который горит и во многих культурах, и он по-разному горит. Я, например, считаю, что те же буддисты – это некий другой взгляд на мир, другой взгляд на Бога, другой взгляд на самих себя, но он вполне оправдывается и вполне имеет свои, как бы, своих последователей, которые, ну, тоже к чему-то приходят. Вполне.
Ну, давайте мы примем еще телефонный звонок, послушаем, что нам скажут. Коротко, пожалуйста, говорите, мало времени.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день, это Станислав. Ну, я скажу коротко, вернее, спрошу коротко. Андрей, вы сказали, что, значит, Библия у нас является фундаментом. А разве сказки и поговорки, русские народные сказки и поговорки не являются фундаментом? Это к Андрею вопрос. А к Евгению, вот вы сказали, что, значит, Библия единственное произведение религиозной литературы, которое провозглашает истину. Вот у меня вопрос такой, читали ли вы, знакомы ли вы с таким произведением, как «Бхагавад-гита», «Песнь божественного откровения»? Угу. Спасибо.
Ну, насчет сказок могу сказать, что, конечно, это тоже свои камешки в фундаменте, никто же не оспаривает. Я сказал, что практически все растет из Библии, в том смысле слова, что наше, когда мы приняли христианство, начало формироваться уже христианское некое общество, христианское понимание действительности, и даже иерархия там, наших царей, да, она, ну, определенным образом строилась, понимаете, и так и в Европе. А что касается сказок, то никто их со счетов не скидывает. Я вообще считаю, что славянская культура, она великая культура, и мы, может быть, это первый слом был, когда Россия принималась христианство, первый такой слом нашего общества, ну, и в хорошем, и в плохом смысле слова. Потому что вообще история России – это история не эволюционного развития, а революционного развития. Оно такое более болезненное. Поэтому, конечно, славянская культура, она оставила огромный просто отпечаток на российской культуре. И, ну, отпечаток, я считаю, положительный. Нам надо очень много тоже черпать из именно славянских, именно таких русских, именно произведений, сказок в частности.
Ну, похоже, Станислав именно такого ответа ожидал. Евгений, вы дадите тоже ответ на...
Да, конечно. Конечно, я читал эту книгу. Я прочитал, в принципе, все основные религиозные книги, которые есть. И могу сказать... Я не буду в детали вдаваться, да, но когда мы читаем Библию, особенно Библия в 19-м, особенно в 20 веке в начале, была основной книгой даже для атеистов, археологов. Археологи искали копать, где копать на основании библейских текстов, то когда я читаю Бхагавад-гиту, то это просто нереальная история, не настоящая история. Я не могу копать. Я не могу найти. Это просто вот рассказы. Это некие мифы, которые, конечно, как некие религиозные тексты с особой мудростью и так далее. Но это нереальная история нашей цивилизации, в отличие от Библии. Библия говорит про настоящую историю нашей цивилизации.
Ну, это никто, конечно, доказать не может. Это
понятно. Нет, Библию можно доказать. Археология этого доказывает.
Ну...
Вот, хочется обратить внимание, на что, Евгения, вы сказали, читать Библию надо обязательно еще и потому, что человек соприкасается с Богом, а если есть такое соприкосновение, то человек обязательно меняется. Тут вот снова я вспоминаю Иуду, про которого и фильм, Андрей, вы сняли. Он был рядом с Богом, он был учеником Бога, он не мог не измениться. И вот почему произошло то, что вот описано в Евангелии, описано и в художественном произведении, и в фильме, ну, заставляет, наверное, думать. И вот хотелось просто еще раз напомнить, что мы приглашаем всех в Москве на просмотр фильма «Иуда» Андрея Богатырева в субботу.
Да, всех приглашаю, потому что фильм, может быть, и не выйдет ни в прокат, никуда, поэтому, может быть, это такой уникальный случай его, так скажем, продемонстрировать и посмотреть.
Евгений, в заключение можно вас попросить, вот пусть прозвучит еще ваше пасторское слово.
Я очень рад тому, что вот в нашем мире есть вот такой поиск, такой смелый поиск. Я, как и отметил, что хочу личную встречу с Андреем. Дайте, пожалуйста, мои контакты.
Очень приятно.
Я надеюсь на встречу такую, просто побеседовать. Но знаете, что, наверное, самое важное? Когда мы искренне ищем Бога, то Бог открывается нам. Он нас ищет сам. И когда мы приходим к Богу, то вся наша сущность раскрывается. И если моя сущность открыта к тому, чтобы меняться, каяться, находить ответы, тогда вот вся красота Божьего замысла, личности Бога передо мной откроется. Когда же я остаюсь центром Вселенной, когда я все думаю о себе, для себя, только ради себя, тогда я уйду от Бога, я Его предам. И вот это нам просто важно всем отметить. То, что Бог рядом с нами, как говорит апостол Павел, недалеко от каждого из нас. Но нам нужно просто протянуть руку, чтобы Он вот стал для нас открытым. И Он уже сделал все для нас. Нам осталось только просто поискать Его. Он рядом с каждым из нас. Поэтому читайте Библию, формируйте на основании этого ваши личные убеждения и никогда не идите за формализмом. Вера должна всегда быть осознанной. Разумный.
Спасибо, Евгений. Спасибо большое. Вот хочется, чтобы в заключение еще прозвучала ваша песня. Андрей, вот какую вы посоветуете? Здесь вот у меня две. «Не ищи» и «Хайт Опас» или какую из них
поставить? Давайте «Не ищи».
это вот ваша музыка?
Да, ну это то, что мы записали уже давно, года 4 назад. Вот. И это довольно старая песня. Ну, из таких юношеских песен.
Утопи свой успех и не думай про верх.